Если встать на лавку, то верхние стекла окна через крыши видны освещенные фонарями ворота завода, раскрытые, как беззубый черный рот старого нищего. В него густо лезет толпа маленьких людей. В полдень снова гудок. Отваливались черные губы ворот, открывая глубокую дыру. Завод тошнило пережеванными людьми. Черным потоком они изливались на улицу. Белый мохнатый ветер летал вдоль улицы, гоняя и раскидывая людей по домам. Небо было видимо над селом очень редко. Изо дня в день над крышами домов, над сугробами снега, посоленными копотью, висела другая крыша. Серая, плоская, она притискивала воображение и ослепляла глаза своим тоскливым одноцветом. Вечерами над заводом колебалось мутно-красное зарево, освещая концы труб, и было похоже, что трубы не от земли к небу поднялись, а опускаются к земле из этого дымного облака. Опускаются, дышат красным и воют, гудят. Смотреть на все это было невыносимо тошно, злая скука грызла сердце. Бабушка работала за кухарку, стряпала, мыла полы, колола дрова, носила воду. Она была в работе с утра до вечера, ложилась спать усталая, кряхтя и охая. Иногда она, отстряпавшись, надевала короткую ватную кофту и, высоко подоткнув юбку, отправлялась в город. «Поглядеть, как там старик живет. Возьми меня. Замерзнешь, гляди, как вьюжно». И уходила она за 7 верст по дороге, затерянной в снежных полях. Мать, желтая, беременная, зябко куталась в серую рваную шаль с бахромой. Ненавидел я эту шаль, искажавшую большое стройное тело. Ненавидел и обрывал хвостики бахромы. Ненавидел дом, завод, село. Мать ходила в растоптанных валенках, кашляла, встряхивая безобразно большой живот. Ее серо-синие глаза сухо и сердито сверкали и часто неподвижно останавливались на голых стенах, точно приклеиваясь к ним. Иногда она целый час смотрела в окно на улицу. Улица была похожа на челюсть. Часть зубов от старости почернела, покривилась, часть их уже вывалилась, и неуклюже вставлены новые, не по челюсти большие. «Зачем мы тут живем?» — спрашивал я. Она отвечала. «Ах, молчи ты». Она мало говорила со мною, все только приказывала. «Сходи, подай, принеси». На улицу меня пускали редко. Каждый раз я возвращался домой, сбитый мальчишками. Драка была любимым и единственным наслаждением моим. Я отдавался ей со страстью. Мать хлестала меня ремнем, но наказание еще более раздражало, и в следующий раз я бился с ребятишками яростней, а мать наказывала меня сильнее. Как-то раз я предупредил ее, что если она не перестанет бить, я укушу ей руку, убегу в поле и там замерзну. Она удивленно оттолкнула меня, прошлась по комнате и сказала, задыхаясь от усталости: «Звереныш! Живая, трепетная радуга тех чувств, которые именуются любовью, выцветала в душе моей. Все чаще вспыхивали угарные синие огоньки злости на все. Тлело в сердце чувство тяжкого недовольства, сознание одиночества в этой серой, безжизненной чепухе. Вот чем был строг со мной, неразговорчив с матерью, он все посвистывал, кашлял, а после обеда становился перед зеркалом и заботливо долго ковырял лучинкой в неровных зубах. Все чаще он ссорился с матерью, сердито говорил ей «вы». Это выканье отчаянно возмущало меня. Во время ссор он всегда плотно прикрывал дверь в кухню, видимо, не желая, чтоб я слышал его слова, но я все-таки вслушивался в звуки его глуховатого баса. Однажды он крикнул, топнув ногою: «Из-за вашего дурацкого брюха я никого не могу пригласить в гости к себе! Корова вы эдакая!» В изумлении, в бешеной обиде я так привскочил на палатях, что ударился головой о потолок и сильно прикусил до крови язык себе. По субботам к вотчему десятками являлись рабочие продавать записки на провизию, которую они должны были брать в заводской лавке. Этими записками им платили вместо денег, а вотчим скупал их за полцены. Он принимал рабочих в кухне, сидя за столом, важный, хмурый, брал записку и говорил: «Полтора рубля».
«Евгений Васильев, побойся Бога!
Полтора рубля!» Эта нелепая, темная жизнь недолго продолжалась. Перед тем, как матери родить, меня отвели к деду. Он жил уже в Кунавине, занимая тесную комнату с русской печью и двумя окнами на двор, в двухэтажном доме на песчаной улице, опускавшейся под горку к ограде кладбища напольной церкви.
«Что?» —
сказал он, встретив меня, и засмеялся, подвизгивая.
«Говорилось, нет милей дружка, как родимая матушка. А нынче, видно, скажем, не родимая матушка, а старый черт-дедушка. Эх вы!»
Не успел я осмотреться на новом месте, приехали бабушка и мать с ребенком. Вотчима прогнали с завода за то, что он набирал рабочих, но он съездил куда-то, и его тотчас взяли на вокзал кассиром по продаже билетов. Прошло много пустого времени, и меня снова переселили к матери в подвальный этаж каменного дома. Мать тотчас же сунула меня в школу. С первого же дня школа вызвала во мне отвращение. Я пришел туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах на выпуск. Все это сразу было осмеяно. За желтую рубаху я получил прозвище «бубнового туза». С мальчиками я скоро поладил, но учитель и поп не взлюбили меня. Учитель был желтый, лысый, у него постоянно текла кровь из носа. Он являлся в класс, заткнув ноздри ватой, садился за стол, гнусаво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полуслове, вытаскивал вату из ноздрей, разглядывал ее, качая головою. Лицо у него было плоское, медное, окисшее, в морщинах лежала какая-то прозелень, особенно уродовали это лицо совершенно лишние на нем оловянные глаза, так неприятно прилипавшие к моему лицу, что всегда хотелось вытереть щеки ладонью. Несколько дней я сидел в первом отделении, на передней парте, почти вплоть к столу учителя. Это было нестерпимо. Казалось, он никого не видит, кроме меня. Он гнусил все время.
«Песков, перемени рубаху. Песков, не вози ногами. Песков, опять у тебя с обуви луза натекла».
Я платил ему за то диким озорством. Однажды достал половинку замороженного арбуза, выдолбил ее и привязал на нитке к блоку двери в полутемных сенях. Когда дверь открылась, арбуз взъехал вверх, а когда учитель притворил дверь, арбуз с шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвел меня с запиской учителя домой, и я расплатился за эту шалость своей шкурой. Другой раз я насыпал в ящик его стола нюхательного табаку. Он так расчихался, что ушел из класса, прислав вместо себя зятя своего, офицера, который заставил весь класс петь «Боже, царя храни» и «Ах ты, воля моя, воля». Тех, кто пел неверно, он щелкал линейкой по головам, как-то особенно звучно и смешно, но не больно. Законоучитель, красивый и молодой, пышноволосый поп, не взлюбил меня за то, что у меня не было священной истории Ветхого и Нового Завета, и за то, что я передразнивал его манеру говорить.